Сегодня я хочу коснуться нашего приближения к великому дню Шавуот. Сказано нашими мудрецами, что когда Всевышний открылся на горе Синай, и мы услышали первые два речения, то души оставили нас и нас заново Всевышний оживил заново, то, что называется Тальтхия, буквально оживляющей росой. Я уже об этом не раз говорил, хочу просто коснуться еще одного аспекта этой вещи. Попросту говоря, мы знаем эти великие слова Хаим Барацойна, жизнь в его воле. Тут есть два аспекта. Один аспект, что жизнь в его воле, а то, что не в его воле, это не жизнь. То есть изначально по замыслу Всевышнего в творении мира, это сотворить мир по качествам суда, качество суда или это по воле Творца, это жизнь, это не воля Творца, этого нет места, никакого места для, вообще для никакого существования. И Всевышний знал, что мир на этом качестве одном только он не сможет существовать. Если он хотел, чтобы у нас был какой-то выбор, то можем уступиться. Если любой отход от воли Творца, это означает уничтожение, то, безусловно, мир не придет. Тому замыслу Всевышний хотел этого мира. И поэтому изначально, еще до творения, он призвонил к мере сюда, меру милосердия, и вместе с так создал мир. Это вещи, сказанные про Брейшис, вещи известные. Мы немножко вдумаемся в главу Итро, но это касается дарования нам Торы. Там говорит раньше в начале, буквально пасук первого стих перед 10 речениями, может, хомыш брейши, шмодзе где-то подвести. Один уже. После всех приготовлений к получению Торы сказано так. Вьерет Моше Элаам Вьомер Элаем, и спустился Моше к народу и сказал все, что говорил Всевышний до этого. Дальше говорится так, Вьедебер Элоихим Эскор Вьем Эйле Леймойр, и говорил Бог все эти слова, какие слова, что сказал, дальше идет перечисление 10 заповедей. В этом месте говорит Раши так, «Эн Элохим Эла Даян». То есть Всевышний открылся перед нами на горе Синай как судья. Тут проявилась Медат Адин. То есть Медат Адин, с одной стороны, когда мы живем по воле Творца, нам по суду нам полагается очень много, Хаим Берацоин, жизнь его воли. Если есть некое отступление от воли Творца, то кто может выдержать о себе Медат Адин, меру суда? И я поэтому, я думаю, что, понимаете, есть всегда замысел Творца. Замысел Творца, чтобы люди, да, максимально, сколько это возможно, они сумели устоять и жить по воле Творца. И застоились по суду, а не по милосердию. Поэтому именно когда нам дана Тора, нам Дух Всевышний напомнил всем свои, все сутью этого Синайского откровения, Синайского Тора на горе Синай, что мир строится на том, что человек живет по суду. Что такое для нас суд? Очень просто. Жизнь по закону, по закону. Нет, нет, понимаете, исполнение Аллахи, жить по Торе, это не, так сказать, какой-то такой красивый, интересно, приятно. Ну, как-то суббота без субботних песен не то, без кугеля не то. Так мы приедем в синагогу на машине, а потом будет кугель, и потом будут песни. О, это не так, это не так. Суббота, закон Тора, это законы жизни. Ты не живешь, так, жизни нет. Шемишмор яцив. И для того, чтобы эти вещи, даже называются, вошли буквально в все естество нашего народа, нам открылся Всевышний на горе Синай, как Даян, как судья, Элоким. Но когда есть такое открытие Элоким, то когда мы видели наш народ силы суда, и когда вы сказали первое решение, сказал Всевышний, я Бог, кто вызвал из Египта, означает, что весь мир, вся жизнь должна быть по воле Творца. Это вещь, которая, их естество, которое не было совершенным, этому противостояло. Они хотели это делать, я говорю, что нет, но они не могли это перенести. Это причина, потому что души их оставили. Почему? Потому что было в их естестве было то, что противостояло единству Бога, единству его воли и необходимости жить по ней постоянно. То же самое касается второго лечения. Дальше говорится по поводу Тальтхия, буквально оживляющая роса. Слышно, как Рамыша первое, что имеется в виду, это сила Тор, жительная сила Тор. И я понимаю это так. Если у человека жизненные силы, которые питаются, скажем так, не из кошерного места. Есть какие-то вещи, которые его подпитывают, ему это интересно, его туда удовлетворяет, но это треф. И у него есть проблема от этого оторваться, потому что он чувствует, что получает эту свою жизненную силу. И реально эта ситуация, она есть у каждого из нас. Кто-то в это вдумается хорошо. И тут нам Тора в этом месте показала, то, что передано нам нашими мудрецами в традиции из горы Синай, что принятие Торы означает отказ от источника жизненной силы, которая исходит не из истинного источника жизни, и сделать так, чтобы наш источник жизненной силы, естественно, был именно из Торы, из воли Творца, и это действительно истинная жизнь. Мы уже об этом не говорили не раз в разных местах. То, что я объясняю эти слова, бадамай хаи, то, что говорит в Агаде, что наша жизненная сила, она там, где мы отрезаем от себя с кровью, имеется в виду обрезание, то же самое отказ от привычных, уважаемых египетских идолов, и отказ от привычных, уважаемых египетских идолов, это тоже было с кровью. Там, где мы что-то рвались с кровью, там наоборот, это причина жизни. Я тоже сказал пророк, бадамай хаи. То, что мы говорим в Агаде. И это реально то, что прошло в горе Синай. Та жизненная сила, которая была источником не Тору, не воли Творца, она ушла от евреев, они получили заново в силу Торы, которая была действительно Хаим Рацуим. И тут я хочу коснуться очень важной вещи. То есть источник в нашем естестве того, что противостоит воле Творца, этого есть источник. Не просто так. Источник этого – это та самая скверна, которую дал Нахаш в Хаву, а тот обошел всему потомству. Как сказано, что Нахаш Баал Хава, Витиль Базугама и так далее, то, что Нахаш дал скверну в Хаве, и тот обошел всему потомству. Даже говорится, что народ Израиля, который стоял перед горой Синай, от него эта скверна ушла, а народы мира, которые там не приняты, он говорит, Синай, некоторая скверна осталась. Реально и у нашего народа скверна немного вернулась. Почему? Потом был еще Хет Эгель, грех золотого тельца, вернулась. Грех золотого тельца, вернул их обратно во многом. Поэтому, по большому счету, и сегодня у нас есть что исправлять. И это пишет Рамхаль в Даат Мунот, что причина смерти, которая есть в мире, это то, что у нас есть, это скверна Нахаша, скверна змея, которая обычно неисправима при жизни. Тело должно разложиться с этой скверной, чтобы должно уйти. То есть, короче, наши тела сегодня, они на уровне, которые могут полноценно, 100%, полностью обратить себя в исполнение воли Творца от начала до конца, без всякого, так сказать, помех. А те помехи, источник, это та скверна, которую внес в нас змей. То есть, короче говоря, хотя вроде бы эта скверна от нас ушла, получение Тора, но она еще да есть в какой-то мере. И это то, чем мы должны уже стоиться сами, принимая Тору, сейчас и в Шавуот, и до Шавуот, и после, когда каждый из нас из того начальной ситуации, когда находится, когда он себя получил от родителей, когда он вообще побудился сделать чего, он должен знать, что сейчас у него есть личный труд, личная большая работа, принять Тору заново, так, чтобы эта скверна, которая есть в нем, максимально ушла. Сколько только возможно. До конца обычно это невозможно. До конца. Это касалось только великих людей, как Ильяу, которые не умерли, или, допустим, еще есть люди, которые ушли живыми из этого мира. Они действительно, у них не было скверны. Но обычно, в нормальной ситуации, даже если великих праведников, как Моше Рабейну, Авраам, Ицхок, то и они тоже умерли. И тут я хочу просто коснуться одной самой важной сейчас темы. Надо просто понимать, что силу, живительную силу слова Тора. Знаете, мы живем в состоянии сокрытия эстерпаним, сокрытия лица Всевышнего в этом мире. И более того, пишет Рамхаль да Атвонот, что наши тела, человек может трудиться над собой, над Торой, служением все годы, это реально не раскроется до конца, это не будет видно на его теле. Не будет видно на его теле. То есть это мир сокрытия, мир, которым человек, он реально, он гигант праведности. Если видеть его после, среди мертвых, то мы не можем просто приблизиться там, за миллионы километров в силу великой святости его. Но в этом мире человек кушает, пьет. И надо просто понять эту великую силу живительной росы, которая есть в Торе. Она понять для самих себя, надо не пользоваться. Тут есть огромное правило, есть такое понятие в Талмуде. «Вы дворим и смехим, когда там и Синай». Чтобы слова Торы были веселые, радовали, как будто бы на горе Синай. Это свет Торы, это огонь Торы. Это живительная сила Торы, она зависит от того, как мы учимся. И более того, есть в начале Мидраши, на начало главы Трума, где говорится о строительстве Мишкана, Скинии Завета. Там говорит, там Мидраш объясняет таким притчей, в чем смысл Мишкана. Говорится так, сказал Всевышний, сказал царь выдавал свою дочь замуж. Сказал так своему зятю, ты учти, ты взял сейчас мою жену, а твоя жена, ты можешь брать и уйти с ней. Но с другой стороны, она моя единственная дочь. Если я с ней могу расстаться. Так у меня есть просьба, говорит, в том, в каждом месте вы будете, вы свободны. Сделайте мне комнату и для меня. Тут есть удивительная вещь, что здесь сказано, что реально истинная Тора, Всевышний от нее с ней не разлучен. Если Тора не на таком уровне, как, может быть, то это не совсем так. Но Тора по-настоящему, когда мы берем в руки Тору, когда мы обретаем Тору, мы обретаем себе Всевышнего. И такая даже наша Тора. Это касается всех нас. Давай просто еще копнемся. Вопрос не просто учиться, вот как человек учится. И когда мы сейчас находимся здесь, в середине 6 главы, вот, читаем эти слова, чего достается человек, потому что учит Тору ради самой себя, ради самой, я самой, не ради самой себя, ради Торы самой, то видим величайшее богатство. Величайшее богатство. Нельзя, значит, так сказать. Захадываем арбей. Можно прочесть заново. Величайшее богатство. Какой источник этого богатства? Потому что когда есть Тора с истинными помыслами, Тора, чтобы достоиться в этом мире, изучать ее, исполнять ее, чтобы это Тора, которой мы учимся, она привела нас к тому замыслу, который Всевышний хочет этого, от нашего народа, который занимается Торой. То есть, короче говоря, в этой Торе заложен раскрытие воли Творца совершенно. Это истинная сила, это огромнейшая сила. Это, скажем, на современном языке, это атомная бомба, но не разрушающая, а наоборот. Знаете, есть у нас такая, можно объяснить на примере в нашей земной жизни. Вот есть Солнце. Солнце – это место, где непрерывно взрывается миллиарды водородных бомб. И приезжали ниже секунд. Вот это колоссальнейшая сила. Мы получаем от нее всю энергию, всю силу, всю браху. По температуре 30 градусов, 35 градусов, 25, 13. Вот Тора, она огромнейшая сила. Она огромнейшая сила больше, чем Солнце. Огромнейшая сила. Вот нам, но есть эта сила, когда находится во своих рамках. Это не огонь разрушающий, это огонь радующий, свет радующий. Называется Ор Самеах. Это, как называется, книга, великая книга Ор ха-Хаим, это свет жизни. Это оживляющий. И это зависит от многих вещей. Видите, во-первых, кто, конечно, эту Тору преподает. Помню про себя, когда я первый раз попал на урок Равицкого Зильберу. Это было, сейчас скажу, это было почти 38 лет или 8 лет тому назад. Это было сразу после Шавуот. И он сел с нами учить книгу Рут. Он искал вот одну фразу, это вошло у меня как огонь, эта фраза. Там не было реально никаких ни убеждения в вере, ни какой-то философии. Сказал буквально несколько слов. Какие слова я могу теперь повторить, просто у меня нет такой силы, как Рабби Ицхак. Рабби Ицхак для нас это Малах, не человек. Он сказал так. Сказано в начале книги Рут. Что такое Шпата Шофтим? Ну, читают, когда судили судьи. Она сказала, что это иначе. Когда судили судей. Когда народ считал возможность себя судить своих судей. Я это услышал. Знаешь, почему? Вроде бы идея такая красивая, но у меня вошло бы как огонь эти слова. Как огонь. Почему? В этих словах была Тора. В этом была жизненная сила. Эта Тора исходила из уст человека, которого труба Тора жизни от начала до конца. Вся святая Рабицкая была в тех словах Тора, которые он давал. Вот. Вроде бы содержание есть простое, слушайте. Если это ведение, если можно комментарии и к стихам, к прозе и так далее. Слушайте, но есть разница. В Торе есть великий свет, великая жизненная сила. Поэтому даже вроде простой комментарий, это можно даже сказать его подобно что-то и не о Торе. Но, как говорится, из Торы и о Торе, это несет с собой свет, несет с собой огонь, несет жизненную силу. И реально свет и огонь, жизненная сила, источник его в том, что воля Творца, он источник всей жизненной силы в мире. Называется Хаим Берацойну. Жизнь – это его воля. И наша глава, 6 глава, вот, когда все достоинства, когда человек достается, изучает Тору ради ее самой, это все очень просто. Это жизненная сила Торы. Когда Тора делается на нее самой, когда человек действительно в Торе этой, он приближается, ищет, и постигнуть и исполнить волю Творца. И вот эта воля Творца, это Хаим Берацойну, она дает ему огромнейшее богатство. Безусловно, требуется, конечно, и глубокое понимание, что когда будет очень хорошее намерение, но он будет говорить вещи, которые не понимает, и вещи, которые, скажем так, он понимает точно сюда наоборот, то там будет хорошее желание с его стороны, но света Тора там не будет. Это понятно. Поэтому требуется от нас глубокое понимание. Действительно, достоится понять замысел Творца в этих словах Тора. Это и есть раскрытие света Тора для каждого своего уровня. Теперь хочу добавить просто несколько слов. Мы реально сейчас приближаемся к главе, которая называется Бамидбар. Бамидбар – это глава, которая… Вообще, четвертая книга Пятикнижия называется «Хумыш Пикудим», буквально перечисленных. И по-русски это есть подобное название, называется «Книга чисел». В чем смысл этого перечисления? Зачем оно? Кому оно нужно? Зачем оно? Он пишет Раши, это где-то львиное взвучие нашего народа. Это просто еще одна вещь. Нам просто показать важность каждого еврея. Каждого еврея. То есть нет ни пуличного мяса, ни толпы, ни поголовья. Есть важность каждого еврея. Знаете, мы живем сейчас в мире, когда большая часть нашего народа она в тяжелейшем состоянии. То есть, если слово тяжелейшее, это слишком слабые слова, это в ужасном состоянии. Что с этим делать? Я расскажу просто один очень хорошие слова одного очень большого человека. Это был Рави Спонович, Рави Сюканеман, который был основал в Эрец Исраэль Шат Понович. Он выступал на съезде Главный Совет в Европе, уже буквально перед самой Второй мировой войной, когда уже те тяжелейшие газовые тучи уже нависли над Германией, над всей Европой, когда уже пахло войной, пахло преследованием евреев. Он сказал об этом так, говорит, что на что ситуация похожа? Знаете, тяжкая ситуация нашла бы не только извне, из-за Гитлера и его приспешников. Вот тяжелая ситуация с другой стороны, что евреи продали душу коммунизму, не вся, не дай Бог, часть, но часть большая. В России, в Польше, а где нет? Это был тяжелейший отход от Торы. И вообще обстановка была, я скажу, падение, но я бы сказал, как в принципе, ощущение, что народ катится под откос. Под откос. В эти годы. Об этом сказал Равис Вихарман так. Есть, я не помню, есть, допустим, это пример мой, не помню, что он имел в виду, какой пример, это же не важно. Есть очень красивая птица, надо, скажем, павлин, для условности. Все изменено перьями. Вот, и, ну, что произошло? Этот павлин попал в болото, весь измазался. И весь сейчас, где его констан? Весь в грязи. Так можно сейчас, ну, взять щеточки, тряпочки, взять поперышко, его обрабатывать. Тяжелейшая работа, не знаю, что получится в итоге. Это другая ситуация. Когда дать этому самому павлину пробудиться, встрепенуться и начать летать. То вся эта пыль с него, вся грязь, она вся уйдет. Все уйдет. Сказал бы Рав Испанович так, наш народ это как этот самый грязный павлин. Зачем его потихоньку его очищать? Не получится. А что нам нужно? Народ пробудился. И пробудится, так все уйдет. Понимаете, нам надо думать о том, как вернуть Всевышнему, в первую очередь, самих себя и весь наш народ. Как это можем сделать? Есть одна живительная сила. Это сила Тор. Если сила Тор попадает в еврейское сердце, они там находят отклик. Так это еврейское сердце и Тор, они работают на одной волне. На одной волне. Это не разные волны. На одной волне. Даже если имеется у человека, который вырос совершенно ничего не зная ни о Торе, там них ничего. И более того, даже народов мира, которые способны принять еврейство, и у них есть, так как и тоже у них источник их, это Творец, и мир создан по Торе, и тоже есть та волна, где не могут воспринять, и воспринимают Тору, и приходят к еврейству. Наша задача, во-первых, вернуть Всевышнему Тору самих себя. И вернув самих себя Торе и Всевышнему, обратиться к теми проводниками, которые несут свет Торы дальше. Это не происходит за один день, понятно. Это просто важно эту вещь понимать. И важно, чтобы у человека было такое желание. Я вещь немножко объясню. Меня люди немножко знают. Я не посылаю людей не работать в Москву, ни туда, ни сюда. Я люблю, когда мои ученики висят, учатся много лет. Есть только одна вещь. Когда человек учится много, ему есть что-то дать другим. Но надо, чтобы было изначально желание дать другим. Дать другим. Чтобы изначально Тора, который учится, не было только для своего себя. Это называется на языке Эшетхайль Тора Тхеседа Рашуна. Буквально Тора добродетели на устах. В море говорится и два. Объяснение, что такое Тора Тхесед. Один Тора от Ее самой, то, что мы сейчас учим, Тора Лишма. А второе, то, что учит, то, что обучает других. И, конечно, если нам мы сейчас приближаемся к началу месяца Сиван, к рассказу об этом месяце, что Вейхан Исроэль Канегед Агар, что значит Вейхан Исроэль, весь народ в единстве, без конфликтов, без споров, без разногласий, объединился получить Тору. И нам надо иметь в виду, надо думать об этом, желать этого, чтобы весь наш народ действительно объединился в желании получить Тору, и чтобы мы сами ощущали собственное единство со всем нашим народом, чтобы мы хотим обрести Тору, самим стать настоящими евреями, нести эту Тору нашим детям, нашим семьям, и быть тем проводником, который раскроет Тору всему нашему народу. Когда человек приходит так, к Шивот, то это причина особая, чтобы Всевышний одарил его Большим Светом Торы. Всего хорошего.